Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Как хорошо, дорогие друзья, что мы вновь с вами собрались вместе вокруг Священного Писания Слова Божьего. К сожалению, должен сообщить вам, что сегодня мы заканчиваем наше рассуждение на тему «Следуй за мной». Мы много говорили с разных позиций, смотрели на вопрос, как, будучи христианами, мы можем следовать за Христом. Сегодня мы с вами рассмотрим еще один вопрос – следование за Христом и насколько это важно. Но я хотел бы в самом начале пригласить вас. Даже сегодня, когда мы скажем «Аминь», когда мы закончим наше рассуждение, продолжайте исследовать Слово Божие, продолжайте смотреть христианские телепрограммы, продолжайте ходить в церковь, продолжайте готовиться ко второму пришествию Христа. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом «Для кого я живу?» Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса, понимаем ли мы, что значит жить для Христа. И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Этими вопросами я хотел бы начать, потому что мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. Я хотел бы пригласить вас порассуждать над некоторыми текстами сегодня, так, чтобы к концу нашего рассуждения вы пришли к своему собственному выводу, что значит жить для Христа. Нам нужно понять, что в жизни есть нечто такое, что мешает нам жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Скажите, не случалось ли вам вспоминать свое детство, когда вам, может, было 8 или больше, или меньше, у каждого человека это по-разному, когда вам вдруг хотелось сделать что-то такое, что запрещалось? Когда вы хотели быть похожими на других ребят на улице, вы знали, что это делать нельзя, но вы это делали. Или когда моя жена ставит на стол что-то очень вкусное, и я ем, и ем, и ем, и не могу остановиться, я знаю, что уже желудок полный, но это так вкусно, и я не могу остановиться. Скажите, можно это назвать похотью плоти? Один доктор, знакомый мне, рассказал, что у него есть пациент, который имеет сахарный диабет, этот человек на диете. И он сказал: «Ты знаешь, его жена мне рассказала, что каждую ночь он встает, идет на кухню, открывает холодильник, и что вы думаете, он там берет? Мороженое». Он говорит: «Я не могу удержаться». Как вы думаете, можно это назвать похотью плоти? Да, В этом и есть суть нашего понимания, что мы должны помнить, что похоть плоти – это то состояние, когда нам трудно сказать себе «нет», понимая, что мы делаем что-то такое, что мы не должны делать. А теперь подумайте, может ли человек жить для себя и в то же время жить для Иисуса? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Мы излишне много заботимся о том, чтобы мы выглядели только хорошо, чтобы все люди о нас говорили только хорошо. Недавно один мой знакомый сказал, я хочу купить дом, но не такой просто дом для жизни, но такой дом, чтобы каждый, который будет ко мне приходить, с порога видел что-то такое, чего у других нет. Чтобы на кухне у меня была микроволновая плита с дистанционным управлением, чтобы была там масса миксеров, которых нет даже в продаже. Нам нравится, когда люди смотрят на то, что мы имеем, большими глазами. Люди всегда хотят выглядеть лучше других. Один молодой человек мне сказал недавно, он не может жениться на этой девушке только лишь потому, что она недостаточно красивая, и от нее не будут красивые дети. Мы тратим наше время, энергию, деньги, даже нашу жизнь, чтобы люди думали и говорили о нас только хорошо, чтобы мы выглядели всегда только хорошо. Но, друзья мои, давайте будем честными, это только фасад нашей жизни. И, может быть, иногда в бессонную ночь Дух Святой приходит к нам и обличает нас, и мы начинаем понимать, что все это только красивое тряпье, на которое меняется постоянно мода. И мы начинаем понимать, что мы бессмысленно сжигаем нашу жизнь. Это не то, к чему нас призывает Господь. Это не то, ради чего мы были созданы. Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. Замечали ли вы в своей жизни похоть очей? И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно, построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал, ты глупый человек. Не в этом смысл жизни. Как вы думаете, может ли человек одновременно жить гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало, вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Главная причина похоти в том, как мы воспринимаем мир, в котором мы живем, и себя в этом мире. Возможно ли, чтобы мы оставались жить с гордостью житейской, жить для Христа? Конечно, нет. Ответ мы находим в Евангелии от Луки, в 9 главе, в 23 стихе, где Христос говорит. Иисус сказал, «Если же кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Итак, для того, чтобы следовать за Христом, Христос говорит, во-первых, ты должен взять свой крест. И потом что делать с этим крестом? Ты должен его куда-то нести. А потом что дальше? Он говорит, ты должен отвергнуть себя. Вы думали когда-нибудь над тем, что сам себя человек на кресте на своем распять не может? Это означает, что добровольно мы должны позволить кому-то нас распять на нашем кресте. Как вы думаете, кто готов нас распять на нашем кресте? Ну и первое, конечно, мы сразу думаем, наверное, наши враги. Это неправда. Наши близкие, наши друзья, наши родственники, наши супруги. Моя жена, ваши супруги. Моя жена говорит, что она хочет купить себе новое платье. Я узнаю, что оно очень дорогое, но ей очень хочется. И мне так легко, это так естественно, у меня выскакивает слово «нет». Но я должен заставить себя. Это я просто привожу пример. Мне так легко говорить для себя «да, я хочу, мне это нравится, я этого хочу, а вот это мне не нравится». Но в том и суть христианской жизни, когда я добровольно позволяю моим детям, моей жене, моим друзьям выражать свое мнение и соглашаться с ними или помогать им, когда я этого не хочу. В этом и суть самопожертвования. В этом и суть того примера, который оставил для нас Христос в Его жизни, в Его служении. Если мы говорим, что мы очень любим Иисуса, Христос говорит, как ты можешь любить меня, если ты меня сейчас не видишь, и не любить брата своего, не любить свою семью, ту, которую ты видишь. Многое из того, что Иисус просит нас сделать, выглядит невозможно или даже нелогично иногда. Я читаю один из примеров таких, Иоанна 15 глава, 14 стих. Христос здесь говорит, послушайте внимательно. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Подумайте над словами, которые здесь говорит Христос. Имеете ли вы такого друга, который может позволить с вами так разговаривать? Ты будешь моим другом, если будешь делать все, как я тебе скажу. Я хотел бы видеть вашу реакцию, если бы я вам сказал то же самое. Вы будете моими друзьями, если будете делать то, что я вам скажу. Наверное, вы бы мне сказали, иди, пожалуйста, своей дорогой. Но вот здесь Христос именно так говорит. Вы будете моими друзьями при условии, одно условие, если будете делать все, что я вам скажу. Разве это условие настоящей дружбы? По нашему логическому мнению, нет. Многое из того, что Бог говорит нам, выглядит невозможно и нелогично. Бог сказал Адаму и Еве, первым людям, чтобы они не употребляли в пищу запрещенный плод. И, возможно, не один раз Адам подходил к этому дереву, смотрел на эти плоды, и он думал, ну а почему нельзя? Ведь Бог не объяснил причину. Там не было какого-то логического смысла в этом. И, наверное, потом Адам приходил к единственно правильному решению. Лучше я пойду поем арбуз, чем вот этот плод. Вспомним еще одну притчу об успешном человеке, который вырастил небывалый урожай, о котором мы уже говорили сегодня. Скажите, логично ли было для этого человека, который вырастил такой большой урожай, сломать старые, маленькие, ветхие, построить большие новые амбары и сараи? Логично? А Христос говорит, ты глупый человек. Вот это нелогично. Я повторяю, многое из того, что говорит Иисус, выглядит для нас, кажется, нелогично или даже невозможно. Пророк Илья, в Ветхом Завете мы можем найти эту историю, приходит в Сарепту к сидонской вдове и говорит, что ты делаешь здесь? Эта вдова говорит, я имею немного дров, я разложу огонь, я замешу тесто, спеку пару лепешек. Мы это съедим с моим сыном и потом умрем, потому что у нас больше ничего нет. Вы помните, что сказал ей пророк? Половина из того, что ты сказала, правильно. Возьми дрова, разложи огонь, замеси тесто, спеки лепешки, но отдай их мне. Скажите, это логично звучит? Как бы вам понравилось, если бы к вам обратился с таким предложением пророк Божий? Что бы вы ему сказали? Это выглядит нелогично. Молодой человек приходит ко Христу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Христос ему говорит, иди продай все, что ты имеешь, раздай нищим, потом приходи ко мне. Я хотел бы спросить вас, имеет ли это смысл для вас, если бы вам так сегодня сказали? Уставшие ученики плывут ночью по озеру, и вдруг они видят издалека какой-то образ, потом они узнают, что это Иисус. Христос говорит, не бойтесь, это я. И Петр, который всегда любил, говорит первый, он говорит, Господи, если это ты, позволь мне идти по воде к тебе навстречу. Христос говорит, хорошо, прыгай из лодки, иди. Скажите, это логично, когда Христос говорит, ты можешь шагать по воде? Что бы вы делали на месте Петра? Это сложный вопрос, не правда? Не правда ли? Но я повторяю, конечно, в нашем понимании это нелогично все. 5000 человек слушает Иисуса длительное время, они голодные, уставшие. И вот Христос говорит, надо бы людей накормить, а ученики говорят, у меня столько, вот 5 рыбок и 2 хлеба, и больше мы ничего не имеем. Христос говорит, хорошо, берите эту пищу и давайте. Я бы хотел видеть вашу реакцию, если бы вам сказал то же самое Христос. Этот запас еды хватило бы на одного нормального человека. А Христос говорит, хорошо, раздавайте, пусть люди едят. Имело ли это смысл? Иисус приходит в купальню в Вифезду и находит человека, который более 30 лет мучается, ожидает своего исцеления, возможности окунуться в это озеро. И Христос подходит и задает ему вопрос, для меня не имеющий смысла. Он подходит к нему и говорит, хочешь ли быть здоров? А этот человек говорит, ну, я так вот здесь лежу, отдыхаю, просто так вот так. А? Как бы вам понравилось, если бы вы столкнулись с подобной ситуацией? Какой бы смысл для вас это имело? Одна из моих любимых новозаветных историй, когда Иоанн, Иаков, Петр и Андрей рыбачили целую ночь и ничего не поймали. И вдруг они видят, по берегу кто-то ходит, но, видимо, рассвет еще не наступил, это не было точно видно, кто там был. И они вдруг слышат, этот человек с берега кричит им, «Вы что-то там поймали?» Они отвечают, «Нет, ничего не поймали». И этот незнакомец говорит, «А с какой стороны вы рыбачили?» Наверное, Петр смотрит на Иоанна и говорит, «Проверь его». «С левой стороны!» Этот человек на берегу опять говорит, «Попытайтесь с другой стороны и поймаете много!» И, наверное, Яков говорит, «Ты можешь себе поверить, Иоанн? Да это же наше озеро! Да мы всю жизнь здесь рыбачим!» «А ты что, рыбак?» Они спрашивают. Человек с берега. «Нет, я плотник!» Если вы профессиональный рыбак, и какой-то плотник говорит вам, где рыбачить нужно, я хотел бы видеть вашу реакцию. Многое из того, что говорил Христос, выглядело не совсем логично. Но вся суть, друзья мои, заключается в том, что получить благословение мы можем только в том случае, когда мы не обсуждаем то, что говорит Бог, не сопоставляем с нашей ограниченной человеческой логикой, но когда мы делаем то, что говорит Бог, потому что Он знает лучше, и Он имеет настоящее благословение, и Он знает, что лучше для нас. Христос говорит, кто ударит тебя по правой щеке, продолжайте. Это трудно вымолвить, не то, что сделать, правда? Тоже нелогично звучит. Еще есть что-то такое, что Бог делает. Он задает нам вопросы. Бог приходит в Едемский сад и спрашивает, «Адам, где ты?» Обычно Адам и Ева выходили ему навстречу, здесь их не было. Вы знаете, в вопросах, когда Бог задает вопросы, Он не ищет информации. Он не спрашивает для того, чтобы получить ответ. Своим вопросом Он хочет нам помочь понять наше состояние. В своих вопросах Бог похож на наших матерей. Мама спекла какие-то там пирожные, на кухне очень вкусно пахло. И, знаете, дети обычно любят побежать на кухню, хоть потом они могут иметь какие-то проблемы. И вот я смотрю, там 10 вот этих пирожных лежат, остужаются, мама в другой комнате находится. Я понимаю, что я брать не могу, но как-то я взял одно и съел. Быстренько стряхнул здесь, с одежды все стряхнул, подмел, никаких следов нет, и мама заходит. Она смотрит на тарелку и говорит, «Мне кажется, что я спекла 10, я здесь вижу только 9, ты не знаешь, куда исчезло одно, а я только один в доме». Разве она не знала? Она, конечно, знала. Своим вопросом она не искала информацию от меня. Своим вопросом она хотела помочь мне понять, что я нахожусь в проблеме. Бог говорит, «Адам, где ты? А я вот здесь за деревом. Что ты делаешь там за деревом?» Разве Бог не знал? Впоследствии в Священном Писании Бог много спрашивал людей. Например, Каин, где твой брат? Разве Бог не знал? Илья, что ты здесь делаешь в пустыне? Петр, любишь ли ты меня? Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бог не нуждается в ответе своим вопросам, Он желает нам понять, помочь понять то положение, в котором мы с вами находимся. И сегодня Бог задает нам тоже вопросы. И я не могу ответить ему: «Господи, я не выполнил Твою волю только лишь потому, что это не имело для меня смысла». Друзья мои, мы приходим к выводу, что когда мы начинаем жить для Иисуса, мы перестаем жить для себя. Я знаю, что многие хотят сказать сейчас: «Друг, я пытался жить для Христа, но каждый раз я падаю. И я уже пришел к выводу, что я никогда не достигну ничего доброго». Позвольте мне сказать вам, вы не одиноки. Я приветствую вас в клубе неудачников, в котором и я нахожусь тоже. В Библии много было людей, которые вставали и падали. В Священном Писании есть ободряющий текст. «Праведник 7 раз падает и встает, а нечестивый 1 раз упадет и лежит». Как он может быть праведником, если он 7 раз падает? Как он может быть нечестивым, если он только 1 раз упал? Суть в чем? Он падает, праведник, и что делает? И встает. А нечестивый упал, и что делает? И лежит. В этом суть, друзья мои. В этом суть. В Священном Писании есть хороший текст, который говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Позвольте предложить вам еще один текст. Матфея 24, глава 13 стих. «Претерпевший же до конца спасется». Знаете ли вы, какой есть выход из безвыходной ситуации? Выход из безвыходной ситуации. Никогда не сдаваться. И продолжать свой путь следования за Иисусом. Если Иисус сказал: «Накорми 5000 тем, что ты есть», делать нужно это. Он будет заботиться об исполнении своего слова. Он Господь. Он знает, как это сделать. Если Иисус сказал: «Выходи из лодки, иди по воде», и ты хочешь сказать: «Господи, ну как, по воде никто не ходит, нормальные люди, это не случается», делай это, потому что Он знает, как это сделать. Он знает, как тебя сохранить. Иисус предлагает нам дружбу на безусловном послушании только лишь потому, что это единственный путь нашего счастья и благополучия. Сарепская вдова, отдавая последнюю лепешку, не могла даже предположить, что за свое послушание она будет настолько благословлена, что ее масло в кувшине и мука в катке никогда не исчерпаются. Хотели бы вы иметь такое благословение? Но хотели ли бы вы быть настолько послушными, какой она была? В этом вопрос и суть. Почему, безуспешно прорыбачив всю ночь, ученики имели небывалый улов? Потому что они послушались тогда, когда это не имело никакого смысла. Почему? Потому что так говорит Господь. Больной в купальне Вифезда не имел никаких подтверждений, чтобы выполнить 3 команды Иисуса. Но он встал, взял свою постель и пошел, потому что он доверился. Сегодня, подобно этому человеку из купальни Вифезда, я принимаю для себя решение встать и идти за Иисусом, несмотря ни на что. Если ты хочешь принимать такое решение, вставай возле меня. И давай вместе идти за Иисусом. Это самое лучшее, что мы можем себе даже представить в этой жизни. Я хочу подняться как человек веры для того, чтобы воля Божья, сила Божья пришла в движение. И закончить наши рассуждения о следовании Иисуса я хотел бы прочитать из последней книги Библии, из книги Откровение, 21 главы, 4 стих, о той цели, к которой приходит человек, который следует за Христом. Это цель — жизнь вечная, прекрасная, обители спасенных. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло». Это то, куда приходит всякий человек, следующий за Иисусом. И далее в 22 главе этой же книги мы читаем с 1 стиха. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Божия и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Вот такую цель или такой результат следования за Иисусом Бог предлагает, обещает каждому верному дитя Божьему. Сегодня я приглашаю вас пригласить Иисуса в ваше сердце. Может быть, третий раз, может, пятый, десятый, двадцатый. Да это не имеет никакого значения. Еще один раз. Но искренно. Для того, чтобы Господь мог обильно, по-настоящему благословить вас на этой земле. И чтобы каждый из нас имел возможность быть с Ним на небесах, в той прекрасной обители, о которой я сейчас только что читал, где будет радость, где будут благословения. Я хотел бы встретиться там с вами. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы, когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его. Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.
Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».